Семья Токсов. В одной из узких улиц на Сэррейском берегу Темзы, в 3 минутах ходьбы от старого лондонского моста, некогда жил мистер Джозеф Токс, маленький смуглолицый человек со светлыми волосами, с моргавшими глазками, коротконогий и довольно толстый в обхвате, если б смерить его от средней пуговицы жилета до орнаментальных пуговиц сзади сюртука. Фигура его жены, милейшая миссис Токс, если не могла похвалиться безупречной стройностью, то была не лишена приятности. А стан ее единственной черри, благовоспитанной мисс Чарлотты Токс, быстро развивался, созревая до состояния той роскошной пышности, которая восхищала взоры и пленяла сердце мистера Джозефа Токса в его молодые годы. Мистер Саймон Токс, единственный сын почтенной четы Токсов, единственный брат мисс Чарлотты Токс, заметно отличался как своей комплекцией, так и умственным складом от остальных членов своей семьи. Худощавость его задумчивого лица и некоторое предрасположение к слабости в сухопарых ногах красноречиво свидетельствовали о возвышенном уме и романтических наклонностях. И мельчайшие черты характера в подобном существе представляют немалый интерес для пытливых умов. Саймон Токс обыкновенно показывался на публике обутым в просторные башмаки и черные бумажные чулки и обнаруживал особенную привязанность к черной лакированной палке без ремешка или какого-либо иного украшения. Пожалуй, нет той профессии, как бы полезна она ни была, нет того занятия, как, не будь оно почтенно, которые избегли бы мелочных нападок пошлых умов. Мистер Джозеф Токс был бакалейным торговцем. Казалось бы, что тлетворное дыхание клеветы не могло коснуться бакалейщика. Как бы не так. Соседи заклеймили Токса названием «мелочного торгаша». Ядовитый голос зависти прямо утверждал, что он продает кофе и чай осьмушками, сахар унциями, сыр ломтиками, табак маленькими пачками, а масло кусочками. Впрочем, эти насмешки не смущали Токсов. Глава семьи преспокойно занимался колониальной торговлей. Жена его заведовала продажей сыра. Мисс Токс продолжала свое образование. Мистер Саймон Токс вел торговые книги отца и думал свою думу. В один прекрасный весенний день этот джентльмен сидел на бочонке за маленькой красной конторкой с деревянной решеткой, украшавшей угол прилавка, когда из подкатившего к дому кэба выпрыгнул незнакомец и поспешно вошел в магазин. На нем было черное пальто, а в руках, кроме зеленого зонтика, синяя сумка. «Мистер Токс?» — вопросительно произнес он. «Меня зовут Токсом», — подтвердил Саймон. «Есть другой мистер Токс», — возразил незнакомец, посматривая на стеклянную дверь, которая вела в помещение за лавкой. За нею ясно виднелось круглое лицо хозяина, выглядывавшего из-под занавески. Мистер Саймон грациозно махнул пером, точно поманил к себе отца, и мистер Токс, старший, весьма проворно предстал перед посетителем. «Я из Темпля», — сказал человек с сумкой. «Из Темпля?» — подхватила миссис Токс, распахнув дверь в маленькую столовую и обнаружив при этом в перспективе мисс Токс. «Из Темпля!» — воскликнули в один голос мисс Токс и мистер Саймон Токс. «Из Темпля!» — повторил за ними мистер Джозеф, побледнев, как голландский сыр. «Из Темпля!» — подтвердил человек с сумкой. «От мистера Коуэра, адвоката. Мистер Токс, поздравляю вас, сэр. Радуйтесь, леди, вашему благополучию. Наши хлопоты увенчались успехом». И человек с сумкой принялся, не торопясь, освобождаться от своего зонтика и перчаток, чтобы пожать руку мистеру Джозефу Токсу. Едва только успел незнакомец выговорить слова «наши хлопоты увенчались успехом», как мистер Саймон Токс вскочил с бочонка, вытаращил глаза, с трудом перевел дух, принялся чертить цифру 8 в воздухе своим пером, наконец опустился на руки своей испуганной матери и упал в обморок без всякой видимой причины и повода. «Воды!» — не своим голосом закричала миссис Токс. «Приди в себя, сынок!» — воскликнул отец. «Саймон! Милый Саймон!» — взвизгнула сестра. «Мне теперь лучше!» — произнес мистер Саймон Токс. «Как успех!» Тут, в виде наглядного подтверждения, что ему лучше, он снова покатился без памяти и был перенесен в комнату за лавкой соединенными усилиями остальных членов семьи и человека с сумкой. Случайному зрителю этой сцены или всякому незнакомому с семейными обстоятельствами Токсов этот обморок показался бы необъяснимым. Но тот, кто был посвящен в миссию человека с сумкой, а тем более кто знал раздражительность нервов мистера Саймона Токса, нисколько бы не удивился его припадку. Долго длившаяся тяжба по поводу признания действительности духовного завещания неожиданно кончилась в пользу Токсов, и мистер Джозеф Токс сделался обладателем капитала в 20 000 фунтов стерлингов. Продолжительный семейный совет состоялся в тот же вечер в маленькой столовой. Целью его было устроить дальнейшие судьбы семейства Токсов. Лавку заперли раньше обыкновенного. Напрасно стучались в затворенную дверь покупатели, пришедшие кто за четверкую сахару, кто за осьмушкую хлеба, кто за щепотью перца. Все эти покупки пришлось отложить до субботы. Но по воле Рока им было не суждено состояться совсем. «Нам, конечно, следует бросить торговлю», — сказала мисс Токс. «О, разумеется», — подтвердила миссис Токс.
«Саймон пойдет по судебной части», — фантазировал отец.
«И с этих пор я стану подписываться Симон», — подхватил сынок. «А я буду называться Шарлоттой», — решила дочь.
«Теперь вам следует звать меня всегда мамашей, а вашего отца — папашей», — сказала миссис Токс.
«Хорошо, а папаша должен отстать от своих вульгарных привычек», — вставила мисс Токс.
«Уж я позабочусь обо всем этом», — приветливо согласился тот.
В данную минуту он ел маринованную лососину своим карманным ножом.
«Нам надо сейчас оставить город», — сказал мистер Симон Токс.
Все согласились, что это необходимый предварительный шаг для перехода к светскости. Но тут же возник вопрос, куда им поехать.
«В Грэвзенд», — мягко предложил мистер Джозеф Токс.
Эта идея была единодушно осмеяна.
«Грэвзенд нашли низким».
«В Маргет»,
— подала свой голос миссис Токс.
«Час от часу не легче. Там никого, кроме торгового люда.
В Брайтон».
Но мистер Симон Токс привел неопровержимое возражение против этого плана. Все дилижансы, ходившие туда, поочередно опрокидывались за последние 3 недели, причем на каждое крушение подобного рода приходилось средним числом по 2 убитых пассажира и по 6 раненых. И в каждом случае, как не обинуясь, свидетельствовали газеты, вина отнюдь не падала на кучера.
«Разве в Рамсгет?»
— задумчиво промолвил мистер Симон.
«Ну, разумеется.
Как глупо, что это раньше не пришло им в голову. Рамсгет был самым подходящим для их местом».
2 месяца спустя после этого разговора пароход, совершающий рейсы между Лондоном и Рамсгетом, весело бежал вниз по реке. Флаг на нем развивался, оркестр гремел, пассажиры разговаривали между собой. Все вокруг казалось радостным и оживленным, да и не мудрено. Сами Токсы были на его борту.
«Очаровательно, не правда ли?» — говорил мистер Джозеф Токс в своем пальто бутылочного цвета с таким же бархатным воротником и в синей дорожной фуражке с золотым позументом.
«Бесподобно», — отвечал мистер Симон Токс, уже записавшийся в адвокаты. «Бесподобно».
«Восхитительное утро, сэр», — заметил видный мужчина с военной выправкой, в синем сюртуке, застегнутом наглухо, и в белых брюках со штрипками. Мистер Симон Токс взял на себя ответить на его замечание.
«Божественное», — подхватил он.
«Должно быть, вы восторженный поклонник красот природы, сэр?» — спросил джентльмен с военной осанкой.
«Вы угадали, сэр», — отвечал мистер Симон Токс.
«Много путешествовали?» — полюбопытствовал опять тот.
«Не особенно», — сознался Симон.
«Но, конечно, побывали на континенте», — продолжал любознательный пассажир.
«Не совсем», — уклончиво ответил молодой человек. Точно хотел сказать, что поехал туда, но вернулся с полдороги.
«Вероятно, вы хотите доставить вашему сыну удовольствие совершить большой тур?» — обратился господин военного склада к мистеру Джозефу Токсу.
Не понимая хорошенько, что за штука большой тур и каким образом он изготовляется, бывший бакалейный торговец дал утвердительный ответ. Как раз в ту минуту к ним приблизилась легкой походкой свое место на корме молодая особа в шелковом плаще блошиного цвета, таких же сапожках, с длинными локонами, черными, как смоль, с большими черными глазами, в коротеньких юбочках, оставлявших на виду несравненные ножки.
«Уолтер, милый!» — сказала она военному.
«Что, Белинда, моя радость!» — отозвался тот.
«Зачем ты так долго оставляешь меня одну?» — продолжала черноглазая красотка. «Меня вывели из терпения нахальные взгляды вон тех молодых людей».
«Как они осмелились!» — воскликнул джентльмен военного склада с такой горячностью, что мистер Симон Токс отвел глаза от личика молодой леди с невероятной поспешностью.
«Какие молодые люди? Где?»
И воинственный пассажир стиснул кулаки, свирепо озираясь на стоявших поодаль курильщиков сигар.
«Успокойся, Уолтер, умоляю тебя», — говорила его подруга.
«Это уж извини», — кипятился ревнивец.
«Оставьте, сэр», — вмешался мистер Симон Токс. «Они не стоят вашему вниманию».
«Действительно не стоят», — увещевала брюнетка своего запальчивого друга.
«Хорошо, я успокоюсь», — сдался наконец он.
«Вы правы, сэр. Благодарю вас за своевременное вмешательство, которое спасло меня, пожалуй, от греха человекоубийства».
Укротив свою ярость, военный стиснул руку мистеру Симону Токсу. «Моя сестра, сэр», — сказал тот, заметив, что новый знакомый бросал восхищенный взгляд на мисс Шарлотту.
«Моя жена, сударыня, миссис Уотерс», — сказал бравый капитан, представляя черноокую леди.
«Моя мать, сударыня, миссис Токс», — продолжал мистер Симон, на что капитан с супругой пробормотали несколько любезностей, а семья Токсов старалась держать себя как можно развязнее.
«Милый Уолтер», — сказала брюнетка после того, как они с полчаса поболтали с Токсами.
«Что, мое ненаглядное?» — отозвался супруг.
«Не находишь ли ты, что этот джентльмен, его головой в сторону мистера Симона Токса, похож, как две капли воды, на маркиза Карривини?»
«Ужасно! Похож, ей-богу!» — согласился капитан.
«Это сходство поразило меня с первого взгляда», — продолжала молодая женщина, обратив пристальный меланхолический взор на зардевшееся лицо Симона. Тот оглянулся вокруг и, заметив, что все смотрят на него, не знал, куда девать глаза.
«Не дать не взять, маркиз», — подтвердил его новый приятель.
«Удивительное дело», — промолвила, томно вздыхая капитанша.
«Вы не знакомы с маркизом, сэр?» — осведомился ее супруг.
Мистер Симон Токс пробормотал отрицательный ответ.
«Если б вы были с ним знакомы, — продолжал капитан Уолтерс, — то убедились бы, насколько вы вправе гордиться сходством с ним. Это в высшей степени изящный господин самой привлекательной наружности».
«В самом деле так, совершенно верно», — с жаром подхватила Белинда. При этом ее глаза встретились с глазами Симона Токса, и она стыдливо потупилась.
Все это было в высшей степени лестно для самолюбия Токсов.
Когда же при дальнейшем разговоре выяснилось, что мисс Шарлотта Токс была точной копией одной титулованной родственницы миссис Белинды Уоттерс, а сама миссис Токс настоящим двойником вдовствующей герцогини Доблтон, то их восторг по поводу приобретения такого милого и приятного знакомства не знал пределов. Даже гордое достоинство капитана Уолтера Уолтерса смягчилось до того, что он позволил мистеру Джозефу Токсу уговорить себя разделить с новыми друзьями скромные угощения на палубе, состоявшие из холодного паштета с голубями, которые запивали хересом. И самая оживленная беседа при содействии таких приятных возбуждающих не прерывалась до той минуты, когда путешественники достигли Рамсгатской пристани. «Прощайте, душечка», — сказала капитан Шуотерс, мисс Шарлотти, как раз перед началом суматохи, сопровождающей высадку пассажиров с парохода. «Завтра утром мы увидимся на пляже. А так как мы уверены, что найдем себе к завтрашнему дню квартиру, то, надеюсь, будем с вами неразлучны на будущее время». «О, разумеется!» — с жаром подхватила мисс Шарлотта Токс.
«Ваши билеты, леди джентльмены!» — возгласил человек у пароходного кожуха.
«Не требуется ли носильщик, сэр?» — приставал ватага блузников. «Идем же, моя милочка!» — звал жену капитан Уолтерс. «Прощайте», — сказала она, — «прощайте, мистер Симон». И после крепкого рукопожатия, сильно взвинтившего нервы милейшего юноши, капитанша затерялась в толпе. Перед Симоном мелькнули еще раз лишь ботинки блошиного цвета, проворно спускавшиеся по ступеням трапа, белый платочек, которым махнули в знак приветствия, и жгучий взор черных очей. Чета Уолтерсов исчезла, покинув юного Токса одиноким в бездушном мире. Молча и рассеянно следовал этот чувствительнейший молодой джентльмен за своими почтенными родителями и вереницей блузников с тачками по дамбе, пока толкотня и шумная суматоха кругом не заставили его опомниться. Солнце сияло ярко. Море, приплясывая под собственную музыку, весело катило свои волны. Множество публики прогуливалось туда и сюда. Молодые девицы хихикали потихоньку между собою. Пожилые леди разговаривали. Нарядные няньки щеголяли своими туалетами, а их маленькие питомцы шмыгали взад и вперед под ногами и даже между ног взрослых самой беззаботной игривостью, потешая присутствующих. Были тут и старые джентльмены, старающиеся открыть отдаленные предметы в длинные телескопы, и молодые, выставлявшие на показ самих себя в отложных воротничках, леди со складными стульями на руке и кресла на колесах с больными. Компании, ожидающие на пристани прибытия других компаний на пароходе, всюду только излучали говор, смех, приветствие и веселье. «Извозчика, сэр!» — закричала хором десятка-полтора свободных возниц с полудюжиной мальчишек в придачу, едва мистер Джозеф Токс ступил на улицу во главе своей маленькой свиты.
«Наконец-то дождался хорошего седока!» — воскликнул один с насмешливой учтивостью, дотрагиваясь до полей своей шляпы. «Очень рад вас видеть, сэр! Целых 6 недель поглядывал, не пожалует ли ваша милость. Прыгайте ко мне живее, сэр!»
«Славная легкая пролеточка и резвая лошадь, сэр!» — подговаривал другой. «Бежит по 14 миль в час, так что все сливается перед глазами от скорой езды».
«Поместительная муха для вашей поклажи, сэр, настоящая шпанская!» — острил третий.
«Пролетка в Англии называется мухой».
«Вот для вас экипаж, сэр!» — подхватил его товарищ, вскочив на козлы и побуждая разбитную седую клячу тряхнуть стариной, пустившись вскачь. «Извольте взглянуть на лошадку, сэр! Смирна, как ягненок, уж резва, ретива, что твой паровик!»
Преодолев соблазн воспользоваться услугами даже такой доблестной четвероногой твари, Мистер Джон Токс подал знак владельцу грязной колымаги зеленоватого цвета, обитой изнутри линючим полосатым тиком. И когда в ней разместили багаж вместе со всей семьей, то животное во глоблях, покружив четверть часа на одном месте, согласилось, наконец, тронуться на поиски квартиры. «Сколько найдется у вас кровати?» — закричала миссис Токс из Рыдвана, обращаясь к женщине, отворившей дверь в первом доме с билетиком о сдаче комнат постояльцам. «А сколько вам нужно, сударыня?» — сказали ей, разумеется, на это. «Три. Не угодно ли войти, сударыня?» Миссис Токс вышла из экипажа. Семейство не переставало ахать от восторга. Великолепный вид на море из лицевых окон, прямо роскошь. Короткая пауза. Миссис Токс вернулась обратно. «Одна комната с одним матрасом?» «Да какого ж черта не сказать этого сразу?» — довольно раздражительно спросил мистер Джозеф Токс. «Не знаю», — отвечала жена. «Негодяи!» — воскликнул вспыльчивый Симон. «Новый билетик у входа, новая остановка, тот же вопрос, тот же ответ, одинаковый результат». «Для чего им водить людей за нос, не понимаю», — возмущался мистер Джозеф Токс, потерявший всякое терпение. «Не могу сказать», — отвечала невозмутимая миссис Токс. «Таков уж здесь обычай, сэр», — вмешался извозчик, стараясь дать удовлетворительное объяснение нелепой оказии, и они тронулись дальше, чтобы продолжать свои разведки, натыкаясь на новые разочарования. Уже смеркалось, когда их муха, быстрота движений которой не соответствовала ее названию, вскарабкавшись на 4 или 5 крутых пригорков, остановилась у крыльца одного запыленного дома с венецианским окном, из которого открывался дивный вид на море, если высунуться из него до половины туловища, сильно рискуя вывалиться на двор. Миссис Токс произвела рекогносцировку. Внизу гостиная и 3 клетушки над нею с одной постелью в каждой. Дом на 2 половины. Хозяева помещаются по другую сторону сеней. 5 детей пили молоко с кипятком в столовой, а 6-й малыш, изгнанный оттуда с дурное поведение, ревел благим матом, катаясь по полу в сенях. «Как цена?» — осведомилась нанимательница. Хозяйка раскидывала умом, не накинуть ли ей лишнюю гинею, и потому слегка покашливая, притворялась, будто бы не расслышала вопроса. «Как цена, говорю я?» — повторила миссис Токс, повысив голос. 5 гиней в неделю с услугами, сударыня», — отвечала содержательница меблированных комнат. Под услугами подразумевалась привилегия звонить сколько душе угодно ради собственной потехи. «Дорогонько», — заметила приезжая. «Ах, что вы, сударыня!» — возразила хозяйка со снисходительной улыбкой сожаления к такому незнанию местных нравов и обычаев. «Напротив, очень дешево!» Подобный авторитет был неоспорим. Миссис Токс уплатила за неделю вперед и сняла квартиру на месяц. Час спустя семья сидела за чаем в своем новом жилище. «Чудесные креветки!» — заметил мистер Джозеф Токс.
«Креветки!»
— с жаром поправил мистер Симон, бросив на виновника своих дней хмурый взгляд, полный угрюмой укоризны.
«Ну, пусть будет, по-твоему», — согласился родитель. «Но креветки или креветки, не все ли это равно? Вот велика важность».
«Велика важность, отец!» — подхватил сын с сожалением, к которому примешивалась злоба. «Что сказал бы капитан Уолтерс, заметив подобное невежество?» «Или что сказала бы милая капитанша Уолтерс?» — прибавила Шарлотта. «Если б увидала, как наша мать, то есть мамаша, ест креветки целиком с головой и всем остальным».
«Страшно и подумать!» — содрогаясь, воскликнул ее брат.
«Какая разница со вдовствующей герцогиней Добльтон?» — тут же мелькнуло у него в голове. «Прехорошенькая женщина эта капитанша Уолтерс, не правда ли, Симон?» — спросила мисс Шарлотта.
— «Ангел красоты!» — подхватил Симон, которого кинуло в краску. — «Ай-яй!» — произнес мистер Джозеф Токс. — «Смотри, сынок, берегись! Женщина замужняя, понимаешь!» И он многозначительно подмигнул одним из своих моргающих глаз.
— «Зачем?» — воскликнул Симон, вскакивая с места
в порыве ярости, столь же неожиданном, сколь и тревожном. «Зачем напоминать мне об этой отраве моего счастья, об этом крушении всех моих надежд? Зачем язвить меня горестями, которые обрушились мне на голову? Разве недостаточно того, что...» Тут его речь оборвалась. Но от того лишь, что он не нашел подходящего слова или от пресекшегося дыхания, так и осталось невыясненным. Тон этого обращения, как и вид, с каким романический Симон поспешно позвонил и потребовал себе свечу, отзывались внушительной торжественностью, решительно не допускавшей возражений. Он драматически отправился спать. Полчаса спустя его примеру последовала и остальная семья, немало смущенная и встревоженная. Если пристань представила Токсам сцену шумного оживления и суеты при их высадке в Рамсгете, то ее далеко превзошло зрелище песчаного пляжа на следующее утро после их прибытия. Стоял теплый, ясный день с безоблачным небом, с легким бризом, тянувшим с моря. На берегу были те же дамы и кавалеры, те же дети, те же няньки, те же телескопы, те же портшезы. Дамский пол занимался шитьем и вязанием, надзором за младшими или чтением романов. Мужчины читали газеты и журналы. Дети рыли деревянными лопатками ямки в песке, где тотчас проступала вода. Няньки с малютками на руках бегали вдогонку за волнами, а потом бежали обратно за ними, догоняемые волной. От времени до времени парусный ботик отчаливал от берега с веселой шумной компанией пассажиров или возвращался обратно с удивительно молчаливыми и словно пришибленными пловцами унылого вида. «Вот тебе раз!» — воскликнула миссис Токс, когда вся почтенная семейка, обутая в желтые башмаки, уселась на плетеные стулья, поставленные на рыхлый песок, и тотчас увязнувшие в нем фута на 2,5 под своим грузом. «Вот тебе раз!» Мистер Симон с напряжением всех своих сил еле вытащил стулья из песков, после чего отнес их дальше от берега. «А ведь, ей-богу, какие-то леди идут купаться!» С крайним изумлением воскликнул мистер Джозеф Токс. «Ш-ш, папа!» — остановила его дочь. — Верно тебе говорю, моя милая, — настаивал отец. — В самом деле, 4 молодые особы, запасшие с полотенцами, сбегали по ступеням купальной будочки. Лошадь вошла в воду, барахтаясь в ней, будочка повернулась, кучер сел на свое место, а резвые купальщицы кинулись в волны с громким плеском. — Однако же ловко, — вымолвил мистер Джозеф Токс после смущенного молчания. Мистер Симон тихо кашлянул в замешательстве. «Ай, да с той стороны подходит еще несколько мужчин тоже купаться!» — воскликнула его мать тоном ужаса. «Три будочки, три лошади, тройное барахтанье, тройной поворот, тройной всплеск, и трое джентльменов принялись резвиться в воде наподобие дельфинов». «Ловко, нечего сказать!» — снова повторил мистер Джозеф Токс. На этот раз кашлянула Шарлотта, и опять наступила пауза. Она была прервана приятным образом. — Как поживаете, милочка? Мы целое утро поджидали вас, — произнес чей-то голос по адресу Шарлотты. И к Токсам приблизился их вчерашние знакомые под руку с мужем. — Как ваше здоровье? — заговорил капитан Олтер Оттес наиприятнейшим тоном, после чего последовал дружеский обмен приветствий. «Белинда, моя дорогая!» — сказал он опять, поднося бинокль к глазам и поглядывая на море. «Что, мой дружок?» — отозвала жена. «Ведь это Гарри Томпкинс». «Где?» — спросила Белинда, в свою очередь вооружившись биноклем. «Да он купается!» «Ишь ты! В самом деле он нас не видит, не так ли?» «Нет, должно быть, не видит», — отвечал капитан. «Клянусь счастью». «Это пристранно».
«Что?» — полюбопытствовала Белинда. «Мэри Голдинг также там».
«Не может быть». «Где же?» — бинокль опять пущено в дело.
«Да вон там», — произнес капитан, указывая на одну из купальщиц, который, казалось, в своем купальном костюме, завернутый в патентованный макинтош скудных размеров.
«Это она и есть!» — воскликнула капитанша. «Вот курьез, что мы увидим их обоих!»
«Да, немалый, с невозмутимым хладнокровием», — заметил ей муж.
«Это здесь обыденная вещь, как видите», — прошептал мистер Симон Ток своему отцу.
«Вижу, вижу», — тем же осторожным шепотом вымолвил старик. «А все же дико, не так ли?»
Мистер Симон Ток кивнул в знак согласия.
«Что вы намерены делать сегодня поутру?» — осведомился капитан. «Не позавтракать ли нам? Пегуэли».
«Что ж, я бы с удовольствием», — подхватила миссис Токс. Она отроду не слыхивала о Пегуэли, но предложение позавтракать весьма приятно отзвалось у ней в ушах.
«Как же мы туда отправимся?» — продолжал Уолтерс. «Пешком чересчур жарко».
«В Фаэтоне, что ли?» — продолжал мистер Джозеф Токс. «В Фаэтоне», — шепотом поправил его сын.
«По-моему, одного фантона было бы достаточно», — сказал слуг-бокалейщик, не обратив внимания на поправку. «Впрочем, берите хоть два, коли вам угодно».
«Мне так хотелось бы ехать на осле», — вмешалась Белинда. «О, и мне так же», — отозвалась как эхо Шарлотта Токс.
«Хорошо, мы можем взять пролетку», — согласился капитан, — «а вы поезжайте вдвоем на ослах».
Возникло новое затруднение.
Миссис Уолтерс объявила, что двум дамам решительно неприлично ехать верхом без провожатого. Помочь горю, однако, было очень легко. Пожалуй, молодой мистер Токс будет настолько любезен, что согласится сопутствовать им.
Мистер Симон Токс вспыхнул, улыбнулся, оторопел и нерешительно возразил, что он плохой наездник. Но его возражение было тотчас опровергнуто.
Пролетку нашли мигом и наняли трех ослов, о которых владелец отозвался с торжественной клятвой, что в них на три четверти крови, а на одну четверть корма.
«Шевелись!» — заорал один из двух мальчишек, следовавших сзади в качестве погонщиков, между тем, как Белинду Уолтерс и Шарлотту Токс начала подбрасывать, толкать во все стороны и немилосердно трясти в седле.
«Ей-ей-ей!» рявкнул, что есть мочи другой мальчишка позади мистера Симона Токса.
Осел поскакал, сломя голову. Стремена звонко хлестали по каблукам Симоновых сапог, а Симоновы сапоги почти задевали землю.
«Эй! Эй! У-у-у!» — кричал во все горло мистер Симон Токс посреди этого гвалта.
«Не пускайте его в галоп!» — визжала позади него миссис Уолтерс. «Мой осел сворачивает в питейный дом!» — вопила Шарлотта в арьергарде. «Гей, гей, гей!» — усердствовали мальчишки, стараясь перекричать друг друга.
И ослы мчались во весь дух, как будто ничто уж не могло их остановить.
Однако все на свете имеет конец. Даже ослиный галоп прекращается со временем.
Животные, бывшие под мистером Симоном Токсом, чувствуя разные неприятные подергивания мундштука, значение которых оно никак не могло уразуметь, внезапно навалилось боком на кирпичную ограду и выразило свое недовольство трением ноги седока и ее жесткую поверхность.
Осел капитанши Уолтерс, очевидно, под влиянием игривости, кинулся, очертя голову, в загородку и отказывался из нее выйти.
Тогда как четвероногая, доставшаяся на долю мисс Шарлотты Токс, по-своему проявила чувство радости при этих потешных приключениях. Твердо упершись передними ногами в землю, оно стало брыкаться задними, весьма ловким, но довольно опасным манером.
Эта неожиданная остановка ретивой скачки, естественно, вызвала некоторый переполох. Обе дамы неистово кричали несколько минут, между тем, как мистер Симон Токс, помимо сильной физической боли, страдал еще душевно при виде отчаянного положения своих спутниц, которым он был не в состоянии помочь, потому что его нога была крепко ущемлена между ослиным боком и оградой.
Однако усилия мальчишек при содействии остроумного приема в виде закручивания хвоста наиболее непокорного из ослов восстановили порядок гораздо скорее, чем было можно ожидать, и маленькая кавалькада снова затрусила дальше.
«Теперь пустим их шагом», —
— сказал мистер Симон Токс. — Бесчеловечно гнать животных через силу.
— Как вам угодно, сэр, — отвечал мальчишка, ухмыляясь у него за спиной и перемигиваясь с товарищем. Точно ему стало ясно, что замечание Симона насчет бесчеловечности относилось скорее к самим седокам, чем к животным.
«Какой чудесный день, моя дорогая!» — заметила Шарлотта. «Очаровательный, дивный!» — подхватила миссис Уолтерс. «А что за роскошный вид, мистер Токс?» — прибавила она.
Симон заглянул прямо в лицо Белинди, когда произнес: «Действительно роскошный!»
Юная леди смущенно потупилась и позволила своему ослику немного отстать.
Симон Токс машинально сделал то же самое.
Наступило краткое молчание, прерванное только вздохом мистера Симона Токса.
«Мистер Симон», — внезапно сказала вполголоса черноокая капитанша, — «мистер Симон, я принадлежу другому».
Мистер Симон выразил свое полное согласие с заявлением, которого было невозможно опровергнуть.
«Если б не это», — продолжала Белинда и запнулась.
«Что ж тогда? Что?» — допытывался ее спутник. «Не терзайте меня. Что вы хотите сказать?»
«Если б не это», — начала опять миссис Уотерс,
«если б до замужества мне было суждено встретить и полюбить благородного юношу с родственной мне душою, с однородным умом, человека, способного чувствовать и оценить чувства, которые...»
«Боже, что я слышу?» — воскликнул мистер Симон Токс. «Возможно ли это? Осмелюсь ли я поверить моему? Шевелись!»
Последнее прозаическое восклицание относилось к ослу, который, уткнув голову между передними ногами, как будто вникал с большой тревогой в состояние своих копыт.
«Эй-эй-эй!» — закричали мальчики сзади. «Шевелись!» — снова повторил Симон Токс. «Эй-эй-эй!» — усердствовали погонщики.
Обиделось ли животное повелительным тоном мистера Токса? Или было испугано топотом сапог понукавшего мальчишек, или же внезапно воспылало благородным усердием обогнать всех прочих ослов? Только оно рванулось вдруг вперед и поскакало такую бойкую рысью, что седока тотчас слетела шляпа.
Ослик мигом домчал его до гостиницы Пигуэльской бухты, где избавил от беспокойства слезать с седла, перекинув его через голову примехонько в дверь таверны.
Велико было смущение мистера Симона Токса, когда его подняли и поставили на ноги двое служителей. Миссис Токс порядком напугала за своего сына, а капитанша Уотерс испытывала жгучую тревогу об его участи. Впрочем, скоро обнаружилось, что он пострадал немногим больше осла. Мистер Симон только слегка отцарапался, а буйный осел, как ни в чем не бывало, щипал траву. Таким образом, поездку признали восхитительной. Супруги Токс вместе с капитаном Уотерс заказали завтрак в садике, разбитом во дворе гостиницы. На столе стояли блюдечки с крупными креветками, сливочное масло, черствые булки, бутылки с элем. Небо оставалось безоблачным. Перед глазами туристов красовались цветочные клумбы и ярко-зеленый дерн. Море от подошвы утеса простиралось вдаль, до самой линии горизонта, где взор не мог уже различить ничего. По его гладкой поверхности скользили суда под парусами, которые казались на расстоянии такими же белыми и маленькими, как развивающиеся носовые платочки. Креветки были превосходны, эль и того лучше. И капитан Уотерс еще милее всей этой благодати. Капитанша удивительно разошлась после завтрака. Она вздумала бегать вдогонку по лужайке между цветочных клумб, сначала за своим мужем, потом за мистером Симоном, потом за мисс Шарлоттой, причем заливалась громким смехом.
Но, по словам капитана, это ничего не значило. Кто же в самом деле мог здесь знать, что они за люди?
Вероятно, все в гостинице считали их простыми смертными.
«Само собой, разумеется», — отвечал на это мистер Джозеф Токс.
После завтрака вся компания отправилась несколько далее, чтобы спуститься по крутым деревянным ступеням, которые вели к подножию утеса. Тут приезжие любовались крабами,
морскими водорослями и угрями до тех пор, пока спохватились, что им давно пора отправиться обратно в Рамсгет. В заключение мистер Симон Токс стал подниматься по лестнице последним, а миссис Уотерс — предпоследней. Ехать на осле к месту его постоянного жительства — дело совсем иное и гораздо более исполнимое, чем ехать на нем в противоположную сторону. Оно требует большой предусмотрительности и присутствия духа в одном случае, чтобы предугадывать частые порывы блудливого ослиного воображения, тогда как в другом вся ваша задача ограничивается тем, что вы должны держать свой путь, слепо доверившись инстинкту животного. Мистер Симон Токс избрал последний способ на возвратном пути. И его нервы были так мало расстроены путешествием, что он отлично понял, какая перспектива открывается перед ним на предстоящий вечер. Между Токсами и Уотерсами было решено сойтись опять в Курзале. Курзал был наводнен публикой. Там собрались те же леди и те же джентльмены, которые прогуливались утром по пляжу, а накануне по дамбе. Молодые особы в коричневом платье и браслетах из черной бархатной ленты торговали безделушками в киоске или председательствовали за столами, где шла азартная игра в концертном зале. Здесь можно было встретить маменек с дочерьми и невестами, занятых игрой или гуляющих под звуки музыки, причем молодежь усердно предавалась втихомолку флирту. Здесь попадались вертопрахи, которые прикидывались сентиментальными и вздыхали или, наоборот, корчили из себя свирепых усачей. Здесь сошлись миссис Токс в платье янтарного цвета, мисс Токс в небесно-голубом и капитанша Уотерс в розовом. Тут пародировал капитан Уотерс в венгерке с золотыми шнурами. Тут были мистер Симон Токс в бальных башмаках в золотистом жилете и мистер Джозеф Токс в синем сюртуке и гофрированном жабо. «Номера 3, 8 и 11» громко и отчетливо произнесла одна из молодых особ в коричневом платье. «Номера 3, 8 и 11» повторила, как эхо, ее товарка в такой же форменной одежде. «Номер 3 вышел», — сказала первая девица. «Номера 8 и 11, номера 8 и 11», — отзвалась опять вторая леди. «Номер 8 вышел, Мэри Анна», — заявила первая. «Номер 11», — возгласила вторая. «Теперь все номера разобраны, леди, прошу пожаловать», — сказала первая. Представительницы номеров 3, 8, 11 и прочих столпились вокруг игорного стола. «Не угодно ли вам бросить, сударыня?» — предложила председательствующая богиня, передавая стакан с игральными костями старшей дочери белой дамы, окруженной 4 дщерями. Между зрителями воцарилась глубокая тишина. «Бросай же, моя милочка Джан!» — сказала дебелая маменька. Интересное проявление застенчивости, вспышка румянца под прикрытием батистового платочка, перешептывание с младшей сестрой. «Душка Амелия, бросай за свою сестру», — продолжала видная леди, и затем, повернувшись к ходячей рекламе моккассарового масла Роуленда, стоявшей вблизи нее, она прибавила. «Джен чрезвычайно скромна и застенчива, но я не могу сердиться на нее за это. Бесхитростная и простодушная девушка так неподдельно мила, что я часто желаю, чтобы моя Амелия больше походила на сестру». Джентльмен с баками высказал шептом свое восторженное одобрение. «Ну, что же ты, дружочек?» — произнесла почтенная маменька. Мисс Амелия бросила кости, 8 очков для сестры, 10 для себя. «Хорошенькая фигурка Амелии», — шепнула дебелая леди сухопарому юноше позади нее. «Превосходная! А какой нрав! Я похожа на вас в этом отношении!» «Меня невольно увлекает эта живость, эта бойкость. Ах!» — подавленный вздох. «Я желал бы сделать бедняжку Джен немного более похожей на мою милую Амелию». Молодой человек искренне согласился с этим желанием.
Как он, так и господин с баками остались вполне довольны.
«Кто это такая?» — осведомился мистер Симон Токс у капитанши, когда особо низенького роста в синей бархатной шляпе с перьями была введена в оркестр толстяком в черной паре.
«Миссис Типпин, артистка лондонских театров», — сообщила Белинда, справившись с программой концерта.
Талантливая миссис Типпин, снисходительно приняв аплодисменты и крики «Браво!», приветствовавшее ее появление, спела популярную каватину «Дайте мне сказать» под аккомпанемент своего мужа на рояле. После того супруги поменялись местами. Жена аккомпанировала мистеру Типпину, который исполнил комическую песенку. Вызванные ею рукоплескани уступали только бурному одобрению арии с вариациями, исполненной на гитаре мисс Типпин под аккомпанемент мистера Типпина на собственном подбородке. Так прошел вечер. Так проходили дни и вечера Токсов и Уотерсов в продолжении 6 недель. Пляж поутру, катание на ослах в полдень, прогулки по дамбе после полудня, курзал по вечерам, и всюду одни и те же лица. В последний вечер, 6 недель спустя, месяц ярко светил над спокойным морем, которое ударялось подножье высоких долговязых утесов, как раз с достаточным шумом для того, чтобы убаюкать старую рыбу, не потревожив молодой. В этот тихий час можно было различить 2 человеческие фигуры, если было кому смотреть на них, сидевшие на одной из деревянных скамеек, оставленных у края западного утеса. Месяц поднялся выше по небосклону. Во время 2-часового странствия, с тех пор, как эти фигуры уселись там, между тем они все еще не трогались с места. Толпа праздно шатающихся поредела и рассеялась, музыка странствующих артистов замерла в отдалении, огоньки один за другим зажигались в окнах далеких домов. Один сторожевой солдат за другим проходили мимо, направляясь к своему уединенному посту, а сидевшая парочка оставалась неразлучной. Некоторые части этих 2 фигур прятались в густой тени, но лунное сияние ярко освещало ботиночек блошиного цвета и лакированную палку. Мистер Симон Токс и капитан Шуотерс сидели на той скамье. Они не разговаривали между собою, а молча смотрели на море. «Уолтер вернется завтра», — сказала, наконец, миссис Уотерс, уныло прерывая молчание.
Мистер Симон Токс вздохнул наподобие ветра, разгулявшегося в кустах крыжовника, когда ответил на это: «Увы, он вернется».
«О, Симон!» — продолжала Белинда. «Целомудренного упоения, тихого счастья, этой единственной недели платонической любви слишком много для меня».
Симон собирался намекнуть, что для него это было слишком мало, но запнулся и пробормотал что-то невнятное.
«И подумать только, что даже этот проблеск счастья при всей его невинности, — воскликнула Белинда, — должен быть утрачен навсегда».
«О, не говорите навсегда, Белинда! — подхватил чувствительный юноша, между тем, как 2 крупные слезы побежали наперегонки по его бледному лицу. Оно было так длинно, что представляло полный простор для состязания подобного рода. «Не говорите навсегда! Я должна так говорить!» — возразила капитанша.
«Почему?»
— заспорил Симон.
«О, почему? Такое платоническое знакомство, как наше, настолько невинно, что даже ваш муж не может восставать против него».
«Мой муж?» — подхватила миссис Уотерс.
«Мало же вы его знаете. Ревнив и мстителен, свиреп в расправе с врагом, безумен в своей ревности. Неужели вы хотите быть убитым у меня на глазах?»
Прерывающимся от волнения голосом мистер Симон Токс высказал свое нерасположение быть умерщвленным на чьих бы то ни было глазах.
«Тогда оставьте меня, — промолвила капитанша, — оставьте меня сегодня вечером, навеки, уж поздно. Пора по домам».
Мистер Симон Токс печально предложил леди свою руку и повел ее домой.
Он остановился у дверей. Он почувствовал платоническое пожатие руки.
«Доброй ночи!» — нерешительно промолвил влюбленный.
«Доброй ночи!» — сказала сквозь рыдание леди.
Ее кавалер продолжал топтаться на месте.
«Не угодно ли вам зайти, сударь?» — вмешалась служанка. Мистер Симон ток сколебался.
«О, это колебание!»
В конце концов он вошел.
«Доброй ночи!» — повторил смущенный посетитель, дойдя до гостиной.
«Доброй ночи!» — отзвалась Белинда. «И если в какой-нибудь период моей жизни я...» Леди смолкла и уставилась неподвижным от ужаса взором на мертвенно-бледное лицо мистера Симона Токса.
Раздался двукратный стук в наружную дверь.
«Это мой муж!» — прошептала Белинда, когда внизу послышался голос капитана.
«И мое семейство!» — прибавил гость, когда голоса его родных отдались на лестнице.
«Занавеска! Занавеска!» — задыхаясь, проговорила капитанша и указала рукой на окно с плотно задернутой на нем ситцевой занавесью.
«Но ведь я не сделал ничего дурного!» — нерешительно пробормотал Симон.
«Занавеска!» — упорно твердила сумасшедшая женщина. «Иначе вы будете убиты!»
Это последнее воззвание к чувству самосохранения Симона произвело неотразимое действие. Струсивший обожатель Белинды спрятался за гординой с проворством героя пантомима. В комнату вошли капитан, мистер Джозеф Токс, миссис Токс и Шарлотта. «Моя дорогая», — сказал капитан жене, — «вот поручик Слоттер».
Стук сапогов со шпорами и грубый голос донеслись до слуха Симона в знак состоявшегося представления нового гостя хозяйки дома.
Сабля поручика тяжело громыхала по полу, когда он подсаживался к столу.
Страх мистера Симона почти поборол его рассудок.
«Водки, моя милая!» — распорядился капитан.
«Вот так положение! Они, кажется, располагались здесь на всю ночь».
Мистер Симон Ток стоял ни жив, ни мертв за занавеской и боялся вдохнуть.
«Слоттер!» — заговорил опять хозяин. «Сигару!» К слову, заметить, мистера Симона Токса всегда мутило от курения, а запах табачного дыма вызывал у него сильные приступы кашля.
Сигары, между тем, были вынуты.
Капитан был отъявленный курильщик. Это свойство разделяли с ним и поручик, и мистер Джозеф Токс. Комната не отличалась простором. Двери были заперты, дыму скопилось много. Он навис под потолком густыми клубами и, наконец, пробрался за занавеску.
Симон Токс затыкал себе нос, рот, задерживал дыхание, однако ничто не помогало, кашель прорвался. «Господи!» — воскликнул капитан. «Прошу прощения, мисс Токс, вам противен табак?»
«О, нет, уверяю вас, нисколечко», — отвечала Шарлотта.
«Однако вы закашлялись и не думала».
«Вот-вот, сейчас». «Я капитан Отерс. Помните, с чего это вы взяли?»
«Кто-то кашлянул», — утверждал капитан.
«И мне так же показалось», — заметил Слоттер.
«Однако нет, все отрицают это. Игра воображения».
«Пожалуй», — согласился гость. Курение возобновилось. Дым усилился. Новый кашель, заглушаемый, но жестокий.
«Что за чертовщина?» — воскликнул Отерс, озираясь кругом.
«Удивительное дело!» — промолвил недогадливый мистер Джозеф Токс.
Поручик Слоттер таинственно посмотрел сперва на одного из них, потом на другого, после чего, отложив в сторону сигару, приблизился на цыпочках к окну и указал большим пальцем правой руки через свое плечо по направлению к занавеске.
«Слоттер!» — произнес капитан, вставая из-за стола. — «Что вы хотите сказать?»
Вместо ответа поручик отдернул занавеску и обнаружил за нею мистера Симона Токса, бледного от страха и посиневшего от натуги в своем усилии преодолеть кашель.
— «Ага!»
— свирепо рявкнул капитан. — Что я вижу? — Слоттер, вашу саблю!
— Симон! — завопили токсы. — Сжальтесь, — молила Белинда. — Ведь я платонически, задыхаясь, — пролепетал Симон.
— Вашу саблю! — ревел капитан. — Слоттер, пустите меня! Смерть негодяю! Убийца! — взвыли токсы.
«Держите его крепче, сэр!» — слабым голосом промолвил Симон.
«Воды!»
— крикнул Джозеф Токс, тогда к его сыну все дамы одна с другой попадали в обморок, составив табло. Охотнее всего мы скрыли бы злополучный финал шестинедельного дружеского знакомства. Но докучливая формальность и своенравные обычаи требует, однако, чтобы рассказ имел свою развязку в дополнение к завязке. Поэтому нам не остается свободного выбора. Поручик Слоттер принес письмо. Капитан открывал в нем атаку. Мистер Джозеф Токс выступил защитником, поручик — посредником. Когда мистер Симон Токс поправился от нервного расстройства, которые повергли его неудачная привязанность и неприятные волнения, он нашел, что его семья лишилась своего приятного знакомства, что отец его сделался беднее на 15 000 фунтов стерлингов, а капитан богаче как раз на эту же сумму. Деньги были уплачены, чтобы замять историю, но, тем не менее, она получила огласку. И нет недостатка в людях, готовых утверждать, что трем отъявленным обманщикам еще никогда не удавалось так легко напасть на податливых олухов, как это посчастливилось капитану Уоттерсу, его супруге и поручику Слоттеру с семьей Токсов в Рамсгейте.